Кто-то саркастически хмыкнул и тоном, обычным для Шманихина, предположил: «Несомненно, попытаемся попасть внутрь». Несколько человек засмеялись. «А военные, случайно, не знают, как это делается?» — спросил долговязый энергетик по имени Богдан. Павел часто сталкивался с ним в жилом секторе, фамилии не помнил, только имя. «Военные не знают», — сообщил из-за терминала лейтенант Хардуэй. «Иначе мы бы его уже вскрыли». «А что скажут наши уважаемые ксенотехники?» 24 пары глаз воззрились на Шаманихина и Павла. Только Хардуэй да мордастые охранники у шлюза продолжали глядеть туда же, куда и раньше. Хардуэй в куб-экран, охранники в пустоту. «Давно бы так», — удовлетворенно проворчал Шаманихин. «Наш выход, Паша». Павел вздохнул, прошел к ближайшему столу и водрузил на него чемоданчик. «Ребята», — обратился к остальным Пасулька, — «давайте-ка покамест с аппаратурой разберемся». «Так, чего тут имеется?» Ребята дружно расползлись, мгновенно породив тихий рабочий гомон. Павел вдруг остро почувствовал, что исследовательская группа начинает становиться командой. Сплоченной командой, почти организмом, где каждый будет знать, что ему делать. Ему нравилось работать в команде. Как ни крути, любой из них был достаточно узким специалистом. И как военные умудрились ограничиться всего 26 кандидатурами в экспертную группу, для него оставалось загадкой. По прикидкам Павла, для любой серьезной исследовательской работы необходимо было по крайней мере человек 300, а их всего 26. Шаманихин уже вооружился сканером. «Так, Паша, готов?» «Сейчас». Павел вешал на пояс приборы и крепил датчики. «Чем там у нас рой обыкновенно пользуется?» — вкратчиво поинтересовался Шаманихин. «Экзаменуешь?» «Сегментными полуперепончатыми шлюзами, обычно квазиорганическими». Павла трудно было поймать на незнании азов. «И что из этого следует?» — хитро справился Шаманихин.
«То, что ты лентяй», — добродушно буркнул Павел. «Пошли обнюхивать».
Собственно, из этого следовало, что одно из немногих мест на поверхности этой с виду совершенно одинаковой с любой стороны сферы будет обладать несколько иной структурой. На скорлупе имеются датчики, излучатели, некоторое количество малых шлюзов и портов, и как минимум два больших шлюза – пассажирский и грузовой. Вообще-то Павел сначала не понимал, зачем грузовой отсек на скауте. Разведчик должен быть маленьким, юрким и не должен иметь на борту ничего лишнего. Но рой есть рой. То, что земляне сначала приняли за грузовой отсек, на поверку оказалось камерой для младшей матки и ее обслуги. Стационарный грузовой антиграф на самом деле являлся залогом нормальной работы хрупкого организма матки. В рубке управлялся оператор, похожая на паука особь роя, сама по себе совершенно безмозглая и, разумеется, связанная с маткой. Не телепатически, как-то иначе. Что-то из области ферментарного обмена, феромонов и быстрой биохимии. На подобных скаутах трижды регистрировался экипаж из матки, оператора и двух малых рабочих. Однажды рабочих было трое, а в рубке с оператором обнаруживалась еще одна особь роя, специализацию которой установить не удалось. Склонялись к мысли, что это нечто вроде живого ретранслятора, дубляж корабельных систем связи. Но земные эксперты могли ошибаться. Четыре раза, всего четыре раза за 200 лет в Союзе людям предоставилась возможность мельком взглянуть на скауты роя. То, что люди называли грузовым шлюзом, на самом деле являлось просто основным шлюзом скаута. А то, что по привычке именовали пассажирским, было резервным шлюзом для обслуги. Но привычную терминологию ксенотехники, изучающие в том числе и рой, решили не менять. Знающий знает, а остальным все равно. За 10 минут Шаманихин и Неклюдов наскоро обследовали поверхность сферы изредка поворачивая ее в невидимых лапах гравизахвата.